Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 10 декабря. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский заявил, что президентские выборы в Украине могут состояться в течение ближайших 2-3 месяцев и попросил США и страны Европы помочь обеспечить их безопасность. Дональд Трамп резко раскритиковал политику европейских государств. В Европе заявляют о необходимости быть более независимыми от действий США. Правозащитный центр «Мемориал» опубликовал доклад о пытках украинских военнопленных в России и на оккупированных территориях Украины. Также сегодня.
Сейчас она не в Норвегии, и ее не будет на сцене во время церемонии вручения премии в мэрии Осло.
Лауреат Нобелевской премии мира этого года Мария Карина Мачадо по соображениям безопасности не присутствовала на церемонии вручения премии в Осло. Во вторник вечером фокус обсуждения условий прекращения войны в Украине довольно неожиданно для многих сместился в сторону вопроса о проведении там выборов в условиях продолжающихся боевых действий. Законодательство Украины запрещает проведение выборов, в том числе президентских, при действии военного положения. При этом официально 5-летний срок президентских полномочий нынешнего главы украинского государства Владимира Зеленского истек в мае прошлого года, что дает повод Кремлю заявлять, что нынешние власти Украины не нелегитимны, и подписывать с Зеленским мирное соглашение не имеет смысла. О том, что в Украине нужно провести выборы, сказал вчера президент США Дональд Трамп в интервью изданию «Политика». Он не сам заговорил о выборах в Украине, вопрос о них задала бравшая интервью руководитель бюро «Политика» в Белом доме Даша Бернс.
Думаю, да. Прошло много времени, и дела идут не слишком хорошо. Мне кажется, пришло время. Сейчас важно провести выборы. Понимаете, война используется как причина, по которой выборы не проводятся. Но я считаю, что украинский народ должен иметь возможность выбирать. Возможно, Зеленский победит. Я не знаю, кто победит. Но выборов не было уже давно. Они говорят о демократии, но в какой-то момент без выборов демократии уже не будет.
Это был фрагмент интервью Дональда Трампа изданию «Политика». Владимир Зеленский, находившийся в момент публикации этого интервью в зарубежной поездке, немедленно прореагировал на слова Трампа о необходимости проведения выборов в Украине. Зеленский сказал, что сам готов к участию в выборах и что они могут быть организованы в течение 2-3 месяцев при условии соответствующих изменений в законодательстве и обеспечения безопасности при проведении голосования.
Вопрос проведения выборов в Украине, как мне кажется, прежде всего зависит от нашего народа. Это наше внутреннее дело, а не дело других государств, при всем уважении к нашим партнерам. Скажу откровенно, к выборам я готов. Если же кто-то намекает, что мы цепляемся за власть, что лично я держусь за кресло президента, и поэтому война продолжается, то, честно говоря, это абсолютно неадекватное утверждение. Для проведения выборов есть два ключевых вопроса. Первый – безопасность. Как организовать выборы под атаками, под ракетными ударами, особенно для наших военных? Как они смогут проголосовать? Вы это знаете, не хочу повторяться. Второе – законодательная база, необходимая для легитимного проведения выборов. Поскольку этот вопрос сейчас поднял президент Соединенных Штатов Америки, хочу ответить максимально открыто. Смотрите, я готов к выборам. Более того, я официально обращаюсь к Соединенным Штатам с просьбой помочь нам, совместно с европейскими партнерами, обеспечить безопасность процесса. Если такая поддержка будет, то в течение ближайших 60-90 дней Украина сможет подготовиться к выборам. У меня лично есть и готовность, и политическая свобода для этого шага. Кроме того, раз вопрос зашел так далеко, я прошу депутатов нашей фракции и в целом парламентариев подготовить законодательные предложения по изменению норм избирательного законодательства на период военного положения. Сформируйте соответствующие инициативы и передайте их мне. Я завтра буду в Украине, жду предложений от наших партнеров и от депутатского корпуса и готов идти на выборы.
Это был президент Украины Владимир Зеленский. В интервью «Политика» Дональд Трамп также прокомментировал мирные переговоры, ведущиеся сейчас при посредничестве США. По его словам, Россия сейчас, цитата, «без сомнения, находится в более сильной переговорной позиции, чем Украина. Я уважаю народ и армию Украины за храбрость, борьбу и так далее, но рано или поздно, как правило, размеры побеждают», — сказал Трамп, отметив, что советует Зеленскому согласиться с американской мирной инициативой, предусматривающей значительные уступки со стороны Украины. Он вновь повторил, что нынешняя война, если говорить в отношении Америки, это война администрации Джо Байдена, и что сам он занимается этой проблемой, поскольку в Украине гибнет много молодых людей. Президент США также очень резко высказался в отношении стран Европы, обвинив их в том, что они, что касается помощи Украине, больше говорят, чем делают, а иммиграционную политику стран Европы Трамп вообще назвал катастрофой. Вот еще один фрагмент интервью Дональда Трампа изданию «Политика». They talk,
but they don't produce. Они говорят, но ничего не делают, и война продолжается бесконечно. Но большинство европейских стран, они разлагаются. Они разлагаются, люди должны бояться того, что их лидеры делают со своими странами. Они разрушают свои страны и их народ. Я думаю, что они слабые, но я также думаю, что они хотят быть слишком политкорректными. Я думаю, они не знают, что делать. Европа не знает, что делать.
Это был фрагмент интервью президента США Дональда Трампа изданию «Политика». В Кремле заявляют, что внимательно изучают интервью Трампа. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что некоторые тезисы президента США, касающиеся членства Украины в НАТО, Трамп сказал, что его всерьез даже не рассматривали, и потери Украины территорий во многом созвучны нашему пониманию. Это цитата Пескова. Сегодня мало появляющийся на публике в последнее время министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Совете Федерации, назвал Трампа единственным заботящимся о правах человека западным лидером, который начал проявлять понимание первопричин ситуации в Украине. Одновременно, как и ранее неоднократно это делал Владимир Путин, Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на Европу, но выступил с прямыми угрозами в адрес европейских стран.
Как подчеркивал президент, мы не собираемся воевать с Европой, у нас и мыслей таких нет. Но к любым враждебным шагам, включая размещение на Украине европейских воинских контингентов и экспроприацию российских активов, мы будем на это отвечать.
Это был глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Что же касается резких высказываний Трампа в адрес Европы, президент США оговаривался при этом, что к одним европейским лидерам он относится с симпатией, а других считает глупыми, а также положений новой американской стратегии безопасности, в которой говорится, что целью политики США является, цитата, «поощрение в европейских странах сопротивления их нынешней траектории развития», то эти высказывания вызвали, конечно, в Европе негативную реакцию. Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц в своем заявлении подчеркнул, что действия нынешней администрации США только подтверждают правильность его позиции, согласно которой и Германия, и Европа в целом должны быть более независимы от политики Соединенных Штатов Америки.
Что-то из этого можно понять, что-то объяснить. Но есть и такие вещи, которые для нас, с европейской точки зрения, совершенно неприемлемы. Я не вижу необходимости в том, чтобы США сегодня помогали спасти демократию в Европе. Если бы перед нами действительно стояла подобная задача, мы бы справились с ней самостоятельно. Самый важный вопрос, конечно, заключается в том, какие последствия все это имеет для нашего сотрудничества в сфере безопасности. В очередной раз подтверждается то, о чем я говорил ранее. Европе, а значит и Германии, необходимо стать гораздо более независимыми от США в вопросах безопасности. Это не является сюрпризом, но теперь вновь получило подтверждение, оформленное в виде новой американской стратегии, в которой принцип «Америка прежде всего» выражен особенно ярко.
Это был федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц. Дополнительный клин в отношении между США и Европой сегодня попытался вбить и представитель России в Организации Объединенных Наций Василий Небензя. На очередном заседании Совета Безопасности, в грубой форме отозвавшись о европейских лидерах и их политике, Небензя не преминул упомянуть, что Вашингтон стал прислушиваться к позиции Москвы.
Задача Лондона, Парижа и Берлина – выиграть время и подготовиться к войне с Россией. Безумную идею которой в натовском и особенно ЕСовском Брюсселе сегодня пытаются сделать чуть ли не единственной идеологией, объединяющей европейские государства и отвлекающей их население от обострившихся в результате ошибок и просчетов собственного руководства социально-экономических и политических проблем. Обезумевший в своей русофобии от своего бессилия европейских политиков при этом не смущает, что Россия никому не угрожает. И тему будущей войны раскручивают исключительно они, последовательно игнорируя призывы к диалогу и поиску решений, накопившихся в сфере европейской безопасности проблем, звучащие сегодня уже не только из Москвы, но и из Вашингтона.
Это был представитель России в Совете Безопасности ООН Василий Небензи. Ему ответил представитель Украины Андрей Мельник. Комментируя предъявляемые к Украине требования территориальных уступок, он сказал:
«Our territory and our sovereignty.
Наша территория, наш суверенитет не продаются. Мы не на Рождественском базаре, ни на знаменитом Черкизовском рынке. Как вы только что слышали, Россия хочет, чтобы мы капитулировали. Мой ответ такой».
Дырку от бублика получите вы, а не Украину.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 10 декабря. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский написал в социальных сетях, что подразделения украинской армии, которые, по его словам, в ноябре полностью покидали город Покровск, перешли в контрнаступление и отбили не менее 13 квадратных километров этого города, фактически треть территории Покровска. Следящий за ситуацией на фронте в Украине израильский военный эксперт Давид Шарп скептически отнесся к такому заявлению Сырского. Вот как Давид Шарп сам оценивает ситуацию в Покровске и в соседнем Мирнограде. Объясняет возможную цель заявлений Сырского о том, что ВСУ оставляли Покровск, а потом вновь в него вошли.
Туман войны никуда не делся, однако приблизительно можно сказать, что нет, эти цифры, видимо, не верны. Опять-таки, серую зону, вопрос, как считать и так далее. В любом случае, большая часть Покровска, безусловно, захвачена. Российской армией это можно сказать, и это то, что есть. Когда мы говорим о серой зоне, то это места, в которых идут бои, либо у осинтеров нет возможности понять, чей именно контроль. Я имею в виду на основании объективной информации. И важно понимать, что объективная информация здесь не всегда есть, по всей видимости, у командиров воюющих сторон в такой ситуации, когда небольшие группы контролируют те или иные участки. Но главное здесь отметить следующее. Для того, чтобы ситуацию исправить под Покровском и в районе Мирнограда особенно, украинскому командованию необходимо задействовать крупные резервы и разжать клещи, то есть провести контратаку значительными силами. И как мы видим, до данный момент этих сил нет. И, соответственно, ситуация в городе такова, что он почти весь под контролем российской армии, а Мирноград то ли почти, то ли в окружении, здесь сложно сказать. И вот это очень важная проблема с точки зрения своевременности принятия решений о выходе, потому что при снабжении исключительно беспилотниками ситуацию назвать критической – это ничего не сказать. Можно ли достаточное количество всего необходимого доставлять беспилотниками? Можно ли отступать, например, в такой ситуации, когда нет прямого пути сообщения, перебрасывать подкрепления, эвакуировать раненых? Ответ на эти все вопросы почти всегда отрицательный. А значит, ведение обороны в таких условиях, если они таковы, не имеет военного смысла. Имеет смысл попытки выйти из такой ситуации. Мне сложно понять то, что было заявлено. Не было вообще, это значит, что полностью отступили, то есть оставили город, или просто была какая-то несогласованность при ротации, дальше контратака. О том, что город полностью оставили, мы не знали, естественно. С другой стороны, те или иные действия не должны обычно в прямом эфире, что называется, озвучиваться из соображений оперативного характера и секретности. Иногда не очень просто понять, что имеется в виду, и мы также не должны забывать, что эти высказывания делаются в медийном пространстве, значит, они иногда направлены и на, собственно, граждан Украины, и адресованы российским военным и российскому руководству. В общем, все не совсем ясно. Ясно, однако, то, что бои продолжаются, и, по крайней мере, мизерная часть города находится под контролем украинской армии. Это подтвержденный факт.
Это было мнение израильского военного эксперта Давида Шарпа. Так или иначе, но Украина пока никак не проявляла готовности пойти на территориальные уступки России, оставить контролируемую ей часть Донбасса. Украинские военные заявляют о том, что будут оборонять эту территорию до конца. Бывший спикер генерального штаба ВСУ полковник запаса, ныне военный журналист Владислав Селезнев, не сомневается, что в случае подобных уступок агрессивность Владимира Путина будет только нарастать.
Компромисс невозможен по определению. Что хочет Путин? Путин хочет все. Он хочет уничтожения украинской государственности, он хочет отомстить украинского народа путем его буквально физического уничтожения. Геноцид украинского народа случится в случае, если мы согласимся на капитуляцию и полную оккупацию всей нашей страны российскими оккупантами. Поэтому я не тешу себе иллюзиями в плане возможности компромиссных решений договориться где-то посередине. Ведь очевидно, что в соответствии с новой редакцией Российской Конституции территория не только Донецка и Луганска, но и Запорожья, и Херсона включены в состав Российской Федерации. Ну хорошо, представьте на мгновение, мы уступили, отошли с территории Донецкой области. Кто может гарантировать, что следующим заявлением Путина не станет постановка вопроса о том, что они хотят получить полный контроль над всей Запорожской и над всей Херсонской областью. Далее я смотрел российские Z-паблики и заявления российских топ-чиновников и топ-пропагандистов, что они буквально бредят контролем над Николаевым и Одессой, превратив таким образом Украину в такой себе обрубок, без выхода к морю. Часто я вижу в российских Z-пабликах заявление о том, что они рассматривают Харьковскую область как Харьковскую область Российской Федерации. Соответственно, аппетиты у противника, у супостата возрастает, как говорится, во время еды. И поощрение действий агрессора – это фактически поощрение зла. Зло, которое не наказано, оно кратно множится. Мне кажется, это утверждение абсолютно четко соответствует тем тенденциям, которые происходят на поле боя. К большому сожалению, даже наши уступки, в том числе масштабные, территориальные, эту войну не остановят. И лишь только выхолощение наступательного потенциала путинской армии способно вернуть, пусть на время, мир на нашу землю. Очень жаль, что эту опцию не понимают наши партнеры за рубежом. Они пытаются как-то договориться за счет каких-то бизнес-интересов и определенных бизнес-схем. К большому сожалению, против Путина и его окружения, против Российской Федерации в целом, эта опция не работает. Лишь только сила оружия способна остановить российскую агрессию.
Это было мнение бывшего спикера Генштаба ВСУ, полковника запаса Владислава Селезнева, фрагмент его интервью «Радио Донбасс Реалии». Правозащитный центр «Мемориал» опубликовал большой доклад, посвященный предполагаемым военным преступлениям российской армии в Украине. Его заключительная часть фокусируется на условиях содержания и систематических пытках украинских военнопленных. В основу доклада легли свидетельства освобожденных из плена в рамках обменов украинских военнослужащих. По данным доклада, украинских пленных удерживают в 280 местах лишения свободы. Это колонии, следственные изоляторы и тюрьмы, расположенные как на территории России, так и на оккупированных территориях Украины. Вот что рассказывается председатель правозащитного центра «Мемориал» Наталья Морозова.
Самое страшное, по нашим описаниям, это колония 10 в Мордовии, знаменитая десятка. Кроме нас, Харьковская правозащитная группа, тоже член «Мемориала», подала жалобу по 15 статье Римского статута в МУС на условия содержания в этой колонии. Надо сказать, что даже для тех, кто занимается пытками в СИЗО и колониях в России, то, что мы слышим сейчас от обмененных украинских военнопленных, переходит просто все границы. И такое впечатление, что российским силовикам разрешили делать с украинскими военными все, что угодно. Реально все ограничивается только фантазией силовиков, которые работают надзирателями в этих тюрьмах. Не во всех колониях, где содержатся украинцы, их пытают прямо вот чудовищно, но то, что мы слышали вот про те колонии, про которые мы написали, там действительно совершенно ужасные условия содержания и совершенно ужасные пытки. В частности, пленных заставляют с 6 утра до 10 вечера стоять, не двигаясь, то есть даже не переминаясь с ноги на ногу. Камеры оборудованы камерами видеонаблюдения. Если человек просто немножечко переступит с ноги на ногу, всех избивают, страшно. И так они стоят часами с очень небольшим перерывом на прием пищи. После этого, конечно, у людей проблемы с ногами, это язвы, варикоз, гангрена и так далее. И на них натравливают собак. Про избиение, пытки током я уже не говорю. Это, к сожалению, прямо на каждой странице нашего доклада. И когда мы фиксировали пытки в Чечне, потом мы фиксировали, как эти практики распространяются по всей России. Теперь наш главный страх, что люди, работающие в этих колониях, почувствуют вкус к этим пыткам, и дальше это распространится по всей России. И сейчас это относится только к украинским военнопленным и гражданским. потом, к сожалению, мы увидим это по всей России. Русский гимн заставляет учить повсюду, заставляет учить какие-то патриотические стихи, которых я сейчас уже не вспомню, чудовищные совершенно. И если человек сбивается где-то, его тут же избивают, избивают всю камеру, ну там тоже это коллективная ответственность за то, что кто-то не выучил гимн. Действительно, мне сложно сказать, но судя по тому, что это действительно массово, то это попытка идеологического перевоспитания, потому что это во всех колониях и на оккупированных территориях мы были. Вот в Херсоне, которые пережили оккупацию, которые пережили пытки уже там, так сказать, на подвалах, как это теперь называется, там в редких случаях заставляли петь гимн, но там их все время заставляли отказываться от нацизма, признаваться, что они были бандеровцы, и избивали их за то, что они поддерживают именно Украину, свою страну, как государство. У нас есть пример в докладе, что человека избили и выбили ему глаз только за то, что у него в кошельке нашли скидочную карточку из супермаркета Украины, которая была в цветах украинского флага. За это его обозвали нацистом и фашистом и страшно избили, вплоть до того, что у него вытек глаз, и глаз не удалось спасти. То есть российская пропаганда работает на силовиков, на их неокрепшие мозги, и они действительно считают, что в Украине фашисты, которые поддерживают фашистское украинское государство, и они такими способами их пытаются перевоспитать, заставляя их учить русские песни, «Катюшу», русский гимн и так далее.
Это была сопредседатель правозащитного центра «Мемориал» Наталья Морозова. Фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете «Время свободы». Во вторник, накануне отмечаемого сегодня Дня прав человека, президент России Владимир Путин провел по видеосвязи заседание Совета по правам человека при президенте. Заседание запомнилось прежде всего выступлением кинорежиссера Александра Сокурова, который, вначале тепло поприветствовав Путина, говорил потом о страхе среди деятелей искусства в современной России и цензуре, приведя в пример отказ в выдаче прокатного удостоверения на его собственный фильм «Сказка». Сокуров посетовал, что в советские времена ему объясняли, почему его фильм запрещен, теперь нет.
Мы не умели и не умеем вести политические дискуссии с молодыми людьми, со старшими школьниками, со студентами. Мы боимся, в стране боятся этих дискуссий. Вообще отсутствие процедуры политических дискуссий, отсутствие процедуры обсуждения открытого, спокойного, без истерик, процессов, которые имеют место в стране, отсутствие этого процесса, отсутствие в некотором смысле серьезного оппозиционного настроения и обсуждения оппозиционного настроения наносит, на мой взгляд, очень серьезный удар по судьбам очень многих людей. И по судьбам людей, талантливых людей, способных. Мы можем судить по кинематографу, можем судить по литературе, там, по работе книжных магазинов, где возникают серьезные претензии у власти к деятельности творческих работников. Это, на мой взгляд, очень-очень большая серьезная проблема, потому что люди лишаются возможности реализовать свои художественные замыслы, просто работать по профессии, и очень часто этим людям не объясняют, почему с ними обращаются жестко и как сказать, бескомпромиссно. Мне, например, говорят, закрывая, запрещая мой фильм, значит, иди к своему президенту обсуждай, иди к нему. Что, какая причина запрещения показа моего фильма? Без объяснения причин. Когда у меня эти были процессы при советском строе, мне всегда объясняли, почему мой фильм не будет показан в Советском Союзе. То же самое объясняли Тарковскому, почему его фильм не будет показан в Советском Союзе. Абсолютно необходимо, критически необходимо, чтобы диалог с художественной средой шел постоянно, спокойно и уравновешенно.
Это был Александр Сокуров, кинорежиссер, фрагмент его выступления на заседании Совета по правам человека при президенте России. Сокуров также назвал ужасающую ситуацию с объявлением российских граждан иностранными агентами. Это унижает человека, гражданина, не дает ему дальше развиваться и дальше существовать, сказал Сокуров. Реагируя на его слова, Владимир Путин попросил Сокурова позвонить ему, чтобы разобраться с ситуацией с фильмом. Сказал, что сам Сокуров явно не преследуется, поскольку он член Совета по правам человека. Что же касается иностранных агентов, то Путин с улыбкой на лице заявил, закон придумали не мы.
Ну, не мы придумали его. Это еще в США было сделано в 40-е годы прошлого века. Не мы же придумали. А там грозит вот нарушение этого закона грозит тюремным заключением. У нас же нет такого. У нас, собственно, одно самое главное. Покажите источники финансирования. Ну, что же здесь такого страшного? Мне кажется, особенно ничего здесь страшного нет. Хотя мы много раз обращались к этой теме. Тоже никто с ума сходить не должен. Это совершенно очевидно. Здесь вы тоже правы. Значит, не нужно этим мечом размахивать налево и направо.
Это был Владимир Путин. Мне остается добавить то, что уже не раз приходилось говорить. В США человек может быть признан иностранным агентом только по решению суда. В России в реестр иностранных агентов граждан вносит Минюст, а спорить это решение практически невозможно. Что же касается отсутствия опасности попасть за решетку, то только за последний месяц по статье о неисполнении обязанностей иностранного агента к реальным срокам заключения были приговорены журналист Юрий Дудь, главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин, писатель Борис Акунин, актриса Яна Троянова и буквально вчера политик Илья Яшин. Все приговоры вынесены заочно, поскольку люди, которых я только что упомянул, находятся за пределами России. Сегодня в День прав человека традиционно вручается Нобелевская премия мира, которая в нынешнем году присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Карине Мачадо. Из-за преследований и угроз со стороны режима нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро Мачадо вынуждена скрываться. Норвежский Нобелевский комитет рассчитывал, что она все-таки примет участие в церемонии вручения премии, однако ее пресс-конференция во вторник была неожиданно отменена, ну а глава Нобелевского института Кристиан Берг Харпвикен сегодня сообщил СМИ, что Мачадо на церемонии не будет.
Сейчас она не в Норвегии, и ее не будет на сцене во время церемонии вручения премии в мэрии Осло. Я поддерживаю связь с ее окружением и общался с ней лично, поэтому у меня есть некоторые предположения о ситуации, но все именно так, как я сказал. Где она сейчас находится, я вам точно сказать не могу.
Позже Нобелевский институт уточнил, что Мария Карина Мачадо прибудет в Осло, где будет находиться в безопасности. Это цитата. Премию от ее имени получила дочь Мачадо Анна Карина Соса Мачадо. Это уже далеко не первый случай, когда лауреат Нобелевской премии мира не смог получить ее лично. Среди тех, кто не смог приехать в Осло, были немецкий журналист Карл фон Осетский, советский ученый Андрей Сахаров, лидер польского оппозиционного движения «Солидарность» Лех Валенца, тогда лидер оппозиции в Мьянме Аун Сан Су Чжи, китайский диссидент Лю Сяобо и белорусский правозащитник Олесь Беляцкий. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».